9 ноября. Батюшка мне благословил приписаться для призыва в военную службу в Козельске. Конечно, и здесь удобнее, сказал батюшка. У старца Александра Гефсиманского спросили, можно ли держать у себя в келии святую воду, просфору или что-либо подобное. Он отвечал отрицательно. Прочтя это, я спросил у батюшки, как относиться к сему, ибо у меня имеются подобные предметы. Ничего, Бог благословит. Можно иметь. Наши старцы благословляли. У старца Александра хотя и говорится, что нельзя, но это частное мнение. Может быть, он пролил когда-либо святую воду и во избежание сего на будущее время решил не иметь ничего подобного. А наши старцы благословляли, ведь это делается с благою целью. Сейчас я прочел у епископа Игнатия Брянчанинова о кончине мира. Когда я читаю его сочинение, удивляюсь его прямо ангельскому уму, его дивно глубокому разумению священного писания. Его сочинения как-то особенно располагают к себе мое сердце, мое разумение, просвещая его истинно евангельским светом. Душа по природе христианка, слова Тертуллиана, она чувствует истину. Те места священного писания, которые мною или вовсе не понимались, или понимались превратно, о смысле и отношении которых к жизни я имел весьма туманное представление, становятся для меня очень понятными и ясными. Конечно, не все, ибо некоторые требуют опытного понятия и духовного разума, которого у меня нет. Кроме того, я опять-таки не могу понять смысла какого-либо текста всецело. Преподобный Петр Дамаскин говорит, что смысл священного писания открывается разным людям в различной степени. Притом одному открывается в данном тексте одно, другому другое, третьему третье, ибо глубину и смысл священного писания знает всецело только един Бог, который и открывает его своим избранникам по мере надобности. Этим самым, между прочим, святой Петр и объясняет кажущиеся разногласия в писаниях святых отцов, ибо они действительно только кажущиеся, так как все святые отцы стремились к одной цели и достигали ее. Значит, я могу понимать настолько, насколько это мне нужно, но понимаю правильно. Не читающие духовных книг остаются часто в полном неведении духовных предметов и явлений, и какое горестное это неведение. И это неведение, можно сказать, царствует в миру. Может быть, и есть исключение, но обыкновенно это неведение, как некий страшный яд, разлито повсюду. Я родился, рос, воспитывался в хорошей, благочестивой, верующей семье, но не имел ни малейшего понятия о духовной литературе, даже о существовании ее. Когда мы уже собрались ехать в Оптину в первый раз, к нам на квартиру зашел отец Гавриил. В разговоре за чаем он сказал, что первым долгом нам дадут прочесть Авву Дорофея. «Авву Дорофея», — подумал я, слыша первый раз это название, и мне представилось, что это какая-нибудь такая дрянь, что ее только и можно в печку бросить. И как это не горестно, но так, все мои познания, приобретенные в скиту, вся формировка в нечто определенное моих убеждений и понятий произошла здесь, в скиту. Здесь, в скиту, я приобрел более, чем за всю мою жизнь в миру, более, чем в гимназии и университете. Не ошибусь, пожалуй, если скажу, что я там почти ничего не получил, хотя в миру от рождения прожил 19 лет, а в скиту не живу еще и года. Великая, поистине великая милость Божия, что Господь привел меня сюда в скит. Чем я лучше моих, например, родных? Они живут в миру и едва ли не заблуждаются, а я, недостойный, питаюсь обильно духовную трапезу. Мне много дано, но много и взыщется, поэтому я должен помнить, зачем я здесь живу. Я должен помнить, что не я делаю кому-либо одолжение, снисхождение, живя здесь, а мне делает Господь великое снисхождение, что дозволяет находиться в скиту. Здесь хорошо. Конечно, люди везде люди, поэтому и в монастырях, следовательно, и в нашем скиту живут не ангелы, а люди, имеющие каждый свои пороки и греховные наклонности, но мне до этого дела нет. Прежде говорили: «Внемли себе, и довольно тебе». Чужие грехи и в миру очень удобно замечать, а вот свои грехи распознать да увидеть — это монашеское дело. А к этому здесь все удобства. И батюшка говорит, что наш скит, пожалуй, единственный такой во всей России, и от других приходится слышать это же. И не только духовная жизнь мне нравится, но куда бы ни обратил взор, все словно родное. А что было прежде? Однажды, когда я помогал пономарю в предтечевом храме, со мною был отец Кукша. Не помню, о чем мы говорили, запомнилась мне только одна фраза. «Как вспомнишь о старом, так даже заплачешь», — сказал отец Кукша. Это свидетельствует о том, как хорошо было прежде. Но для меня старое мир, а настоящее скит, и я благодарю Бога. 15 ноября. В понедельник, 10 ноября, в 8 часов утра, Кирюша уехал на военную службу и оставлен в Козельске. 13 числа батюшка не пошел к бдению и меня не пустил, а мы во время бдения читали записки шамардинских монахинь об отце Анатолии. Отец Сергий Четверяков работает над составлением жизнеописания отца Анатолия. Материал был собран и послан батюшкой. Между прочим, отцу Сергию Четверякову посланы и тетради рукописные отца Анатолия «Мистическое богословие». Это его беседы с каким-то, кажется, профессором. Отец Сергий обещался окончить все жизнеописание к Пасхе. «Доживу ли я до Пасхи, не знаю», — сказал мне батюшка. «Сегодня я первый раз в жизни почувствовал одышку, придя в трапезу». Вообще, в последнее время батюшка не раз говорил о смерти. Недавно, когда я сидел и писал у батюшки в келии, он стал при мне переменять сапоги. Когда батюшка уже снял сапоги, а других еще не надел, я почему-то обратился к нему, а батюшка, показывая мне на свою голую ногу, сказал: «Замечаете?» «Да, батюшка, вижу опухоль». «Это у меня начинают отекать ноги, а это вестник более или менее приблизившейся смерти». Говоря это, батюшка казался совершенно спокойным, а я невольно задумался. Еще как-то батюшка говорил, что он начал очень слабеть под вечер. «Иногда едва сижу», — говорил он. Не раз также батюшка говорил: «А туда, с чем идти?» Все это заставляет меня думать о смерти батюшки. Тяжело согласиться, примириться с этой мыслью. Это будет для меня тяжелая утрата. Конечно, если Богу угодно будет, чтобы я пережил батюшку. Желал бы я только одного, чтобы батюшка скончался при мне, то есть или до моей военной службы, или когда я уже возвращусь со службы. Но последнее едва ли возможно по батюшкиным словам. Еще прошлой зимой он говорил об одном: «Молю Бога, чтобы мне протянуть еще годик или полтора, чтобы вы окрепли, стали на ноги». С того времени прошло уже более полугода. Обо всем этом я не раз хотел поговорить с батюшкой и разрешить связанные со смертью батюшки вопросы, чтобы меня не раздавила эта скорбь, не привела в отчаяние, чтобы немного приготовиться к ней, чтобы знать, где и как поступить. 16 ноября. «Замечайте события вашей жизни», — говорил мне батюшка. «Во всем есть глубокий смысл. Сейчас вам непонятны они, а впоследствии многое откроется. Вот почему, например, я вас сейчас не пустил к бдению, а стали мы читать про батюшку отца Анатолия. Почему именно в этот день, а не в какой другой? Значит, так нужно было, а почему, мы сейчас этого не знаем». Когда отец Анатолий еще не имел священного сана, к нему кто-то подошел под благословение. Я уже теперь не помню хорошо, но только было что-то вроде этого. Когда мы прочли об этом в записках, батюшка рассказал про себя, что и к нему подходили под благословение, когда он не имел еще священства. А мне вспомнилось, как брат Кирилл мне рассказывал про одну бабу, которая стала ему каяться в своих грехах, когда он шел по дорожке от скита к монастырю. Он говорит: «Я простой послушник», а она все продолжает. Он прибавил шагу, баба пошла скорее. Он почти побежал, а она за ним. Я сказал это батюшке.
«Брат Кирилл, говорите вы?» — спросил батюшка.
«Да, это знаменательно.
Вчера, когда я писал у батюшки, он, читая письмо какой-то девушке, бывшей у него, рассказал мне про нее следующее. Эта девица прекрасно играет, она любит классическую музыку. Кого вы больше любите играть?»
«Бетховена, Гайдна», — отвечала она.
«А есть музыка еще лучше».
«Какая же, Моцарта?» — спросила она.
«Нет, еще лучше».
«Может быть, Баха?»
«Нет, нет».
«Какая же? Не знаю», — сказала она.
«Музыка души».
«Музыка души? Да разве есть такая?»
«А как же? Есть».
«В первый раз слышу. Какая же это музыка?»
«Это покой души. Тот самый покой, про который говорится в Евангелии. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть». Вот этот самый покой.
Изучали математику? Знаете, что такое знак равенства?
Ну вот, покой души равно блаженство, равно музыка, гармония всех душевных сил.
Так вот это какая музыка!
Так она мне понравилась, такая милая девушка. Вот придет одна такая, и все позабудешь, и тяжести, и скорби. С другими приходится все говорить, сказку про белого бычка. Вы знаете эту сказку?
Я отвечал утвердительно.
Ну вот, а такая душа сразу все снимет. Вы понимаете меня?
Да, батюшка.
Ах, я вас за то и люблю, что вы меня понимаете. Есть и еще, которые меня понимают.
Потом как-то батюшка говорил мне, все в Евангелии, кроме первого, более ясного смысла данного текста, имеет еще и другой, более скрытый, таинственный смысл. Вот, например, евангельское повествование об изгнании из храма продающих и покупающих имеет прежде всего, конечно, тот смысл, что Христос, видя бесчинство в храме, возмутился и, взяв бич, прогнал из него продающих и рассыпал деньги миновщиков. Но это прознаменовало, было образом изгнания иудеев из ветхозаветной церкви. Кажется, батюшка сказал ветхозаветной. Так что они, будучи изгнаны из церкви, остаются вне ее и погибают, несмотря на то, что были избранный Божий народ, но ныне отверженный и проклятый. Только остаток, сказано, спасется. Послание к римлянам, глава 9, стих 27. Их проклятие и отвержение ясно доказываются тем, что где они ни появляются, везде чувствуется разложение нравственное, государственная измена и все, что хотите.
17 ноября. Сейчас говорил с Иванушкой, и этот разговор заставил меня вспомнить многое позабытое, на что в свое время не было обращено ни малейшего внимания, но что достойно внимания. Первым моим духовником был протоиерей отец Сергий Лепидевский, уже скончавшийся, вторым его сын, отец Симеон Сергеевич. Несмотря на религиозность мамы, бабушки, дедушки, папы, они нас редко посылали в церковь, особенно зимой, боясь простуды. А ребенок сам пойти не может. Нас и баловали, и ласкали, но вольничать не позволяли, уйти без спросу мы не смели. Однажды на исповеди, кажется, отец Симеон Сергеевич сказал мне, что необходимо ходить в церковь по праздникам. Это долг перед Богом. Я поразмыслил об этом и согласился. С тех пор я стал часто ходить в церковь, даже в будни, когда был свободен. И это обратилось в привычку. Ходил я также и к вечерним собеседованиям по воскресеньям. Правда, ходил больше из-за интереса. Но все же иногда бывало что-то вроде умиления. Помню, однажды за собеседованием я, стоя на клиросе, слушал проповедь и заключил в конце концов так. Как бы провел я время дома, не знаю, а здесь все-таки душеполезное услышал. Услышав однажды о грехе суеверия, я приложил слышанное к жизни и отверг все суеверное, например, приметы.
Услышав однажды о грехе воззрения на девушек и жен с похотением, я даже, так сказать, опечалился. Это доставляло мне удовольствие. Как быть? Смотреть грешно, а не смотреть лишить себя удовольствия. И решил я, что смотреть можно, только без похотения. Такой сделкой со своей совестью я как бы успокоился, взяла верх плотская сторона. Представилось новое искушение. Предложили мне учиться танцевать, но танцы назначались как раз во время вечерни. Куда склониться? Помню, был шестой глаз на Господи воззвах, мой в то время самый любимый догматик, кто тебе не ублажит. И туда хочется. Долго я боролся, долго был в нерешительности, и, о, позор, позор, попрал я совесть и пошел танцевать. Совестно вспомнить. Как враг старается удалить от церкви, если ходишь даже и с равнодушием. Этого священника Семена Сергеевича во время моего напускного озлобления на всех и вся я почти ненавидел, а он первый побудил меня к хождению в церковь. Что я поступаю в монастырь, никто не верил, да я и сам это считаю чудом и милостью Божией. Один мой бывший друг, человек неверующий, с красными убеждениями, озлобленный на родителей, сказал мне однажды: «Где я покончу, трудно предположить, на виселице ли, под поездом ли, или еще где, не знаю. А ты, вероятно, женишься, обзаведешься детьми». Я тогда согласился с ним, но, слава Богу, избавил меня Господь от всего. «Хорошо вы сделали, что не женились, ушли от мира», — не раз говорил батюшка, а однажды прибавил: «Вы не знаете, какая сложная жизнь женской души». Я все больше и больше начинаю понимать, какое счастье, что я в скиту. Батюшка как-то говорил, что одному святому было видение, как вкушает братья пищу. Кто ест и ропщет, тот вкушает пищу, как навоз. Кто не ропщет, но и не благодарит, для того пища не то ни сё. А кто ест и благодарит, тот вкушает пищу, как мед. То же самое относится и к монашеской жизни. Только тому хорошо жить в монастыре, кто благодарит Бога за его милосердие, за то, что он вселил его в монастырь, что оторвал от мира. А кто ропщет на свою жизнь, тому в монастыре очень тяжело жить. Батюшка благословил все время читать жития святых. Когда прочту все 12 книг, тогда начинать опять все сначала. Благословил читать Лествицу, затем преподобного Феодора Студита, Варсонофия и Иоанна преподобных. Сейчас батюшка ушел в монастырь на проповедь.